Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ведущие страны Запада единодушно осудили новый приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, сочтя его политически мотивированным. А руководство Евросоюза дало ясно понять, что без независимого суда России не следует рассчитывать на стратегическое партнерство с ним. Открывая заседание подкомитета Европарламента по правам человека, его глава, депутат от партии «Зеленые» Хейди Хауталы из Финляндии, отметила, что пока европарламентарии праздновали и отдыхали, права человека в мире были попраны самым прискорбным образом. Группа парламентариев во главе с бывшим министром иностранных дел Эстонии, представителем партии либерал-демократов Кристиной Ойюланд, призвали коллег рассмотреть возможность введения визовых и экономических санкций против российских чиновников, причастных к вынесению несправедливого и политически мотивированного, по их мнению, приговора. Теперь депутаты Европарламента намерены составить список таких чиновников. Они уже имеют подобный опыт. Так, например, список Магнитского включает в себя 60 фамилий российских чиновников, которые, по мнению депутатов Европарламента, виноваты в том, что адвокат Магнитский скончался в одной из российских тюрем. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил во вторник, что считает инициативу нескольких депутатов Европарламента по введению экономических и визовых санкций для чиновников, причастных к приговору Ходорковского, преждевременной и некорректной. Между тем, по мнению Грызлова, введение таких санкций действительно возможно. Сочувственную реакцию Запада и перспективу введения санкций против гонителей и опальных фигурантов дела ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Вадиму Владимировичу. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, могут ли подобные санкции вразумить российскую политическую элиту и, в частности, чиновников от правосудия?
Вы знаете, ну, давайте так, санкций пока нет никаких, есть пока разговоры об этом, но я хочу в общем сказать, знаете, за все в этой жизни надо отвечать, и за плохое, и за хорошее. Я когда 30 декабря комментировал услышанный приговор, я сказал, что я желаю организаторам и исполнителям этой преступной расправы, чтобы когда будут их судить за это, к их доводам, их защиты, суд был так же честен и внимателен, как к нашим был хамовнический суд. Это вот все то же самое, понимаете? Нельзя творить зло в одном месте, а потом изображать из себя цивилизованных жителей планеты Земля, глобализированной в других местах, более благоприятных и более симпатичных, может быть. Вот. Поэтому здесь вопрос-то стоит не в том, что как это отразится, если это будет, и будет ли, если это будет, как это отразится на судьбе Михаила Ходорковского или Платона Лебедя. А здесь вопрос стоит, будет ли в нашей с вами общей жизни на этой планете больше справедливости и честности, или не будет. Вот я это понимаю так, и для меня важно именно это.
Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, насколько эффективны могли бы оказаться подобные санкции? Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я не думаю, что они, если даже будут приняты, окажутся эффективными, ну, по крайней мере, в отчетливой временной перспективе. Потому что, мне абсолютно понятно, думаю, очень многим практически, всем понятно, что за всем процессом и, в частности, за вынесенным перед самым Новым годом приговором конкретно стоит премьер-министр Путин. Вот это его дело и это его приговор. Запретить ему въезд в страны Евросоюза Европарламент не сможет. Вряд ли его так уж сильно волнует, будут ли туда ездить более или менее, или даже совсем не рядовые исполнители. Не рядовых исполнителей, кроме Путина, нет. Всем остальным, ну, может быть, если у них на этой почве возникнут те проблемы, с которыми он сочтет нужным посчитаться, он как-то компенсирует. Финансово, например, карьерно, дружеским похлопанием по плечу со словами, ну, потерпи, брат, ради своего дела. Поэтому это в принципе, хорошо, если будет принято, но на ситуацию вряд ли повлияет.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Напомню, что сочувствую реакцию Запада и, в частности, перспективу введения санкций против гонителей опальных фигурантов дела ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с адвокатом Михаилом Ходорковским Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Депутат Сергей Марков, бывший член Общественной палаты и член фракции «Единая Россия», возмущен поведением европарламентариев.
Это не европарламентарии. Это добивается, например, такая Кристина Ойюланд, депутат из Эстонии. Да они все депутаты от Эстонии не настоящие, потому что они все избраны по антидемократическому закону. По этому закону 20% населения не имеет гражданских прав, прав выбора, потому что они русские. Они что так заботились по поводу российской судебной системы? Они что-то не заботятся о тех, кого там у нас, так сказать, сбивают, выгоняют. Людей, которые против Цапков Кущевской выступали, их там засудили. Они что-то не заботятся. Они что-то о Ходорковском. Потому что его право больше нарушено или потому что он самый богатый заключенный России, который может по-прежнему выделять десятки миллионов долларов на свою пиар-компанию? Причина вот в этом во втором. Плюс ремень раздуть русофобию в Европарламенте. Мы не хотим ссориться с Евросоюзом, но мы должны попытаться политически изолировать тех, вот сколько там у них депутатов было на слушаниях Евросоюза, 10, что ли, человек? На самом деле русофобов в Европарламенте немного, но вот они и есть.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сочувственную реакцию Запада и, в частности, перспективу введения санкций против гонителей опальных фигурантов дела ЮКОСа мы обсуждаем с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом и бывшим директором программ Фонда «Открытой России» Александром Осовцовым. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Вадиму Клювганту. А насколько важна для подсудимых вот эта моральная поддержка, которую оказывает им общественное мнение зарубежных стран?
Эта поддержка не только моральная, но и юридическая, я чуть позже это прокомментирую подробнее, очень важна, и ее недооценить, вернее, ее невозможно. Вот. По той простой причине, несмотря на вот мнение наших чиновников и депутатов, которые, к сожалению, конечно, у нас понятно, что наши депутаты, они самые демократические, самые независимые, это мы тоже все замечательно прекрасно знаем. Вот, но вот одновременно и прискорбно, и показательно, что кроме вот этих убогих вот так называемых доводов, которые в частности мы сейчас слышали, а до этого слышали от МИДа, им сказать-то больше нечего, поэтому в ход идут доводы типа «сам дурак». А на самом деле всем вообще более-менее цивилизованным людям, которые не людоеды и не в людоедских странах живут, известно очень хорошо и давно, что все, что касается прав человека, не является внутренним делом какого бы то ни было государства. Но опять же, за исключением, может быть, людоедских. Вот, поэтому это вопрос, я не зря вот первый свой ответ построил именно так, как я его построил. Это вопрос, который касается всех членов человеческой общности. И когда вот европейская цивилизация, в целом человеческая цивилизация единодушно, и даже в том числе под Новый год и в Рождество так активно высказывают консенсусную позицию, что это позорище, что это попрание фундаментальных прав и свобод в 21 веке в стране, которая чего-то там говорит про верховенство права и про независимость суда, а потом говорит, что это наше внутреннее дело, вы к нам не лезьте. Конечно, это и моральная поддержка, безусловно, но это и юридическая, и в целом такая общецивилизационная поддержка. Она, может быть, не сделает революцию в один миг, да, вот в нашем конкретном вопросе в судьбе этих людей. Но мы же знаем, что это невозможно игнорировать, и Россия-то сегодня хочет не за забором жить, а хочет жить в рамках человеческой цивилизации, инвестиции нужны, и Сколково у нас, и модернизация чего-то там такое. Вот, поэтому здесь нельзя недооценивать этого всего, вот со всех точек зрения, в
том числе и с точки зрения моральной поддержки.
Вопрос Александра Осовцова. Вот депутат от Финляндии Хеди Хаутала назвала приговор провалом судебной системы России, выставляющей модернизационную программу президента Медведева на посмешище. Как, по-вашему, должно ли подобное замечание задеть обитателей Кремля?
Ну, если говорить о Кремле в узком смысле, то есть, вот, собственно, о Кремле, то есть не о в целом правящей группировке, включающей от них не только здание за стеной из красного кирпича, то есть не включая Белый дом, не включая Путина, то, вы знаете, у меня уже нет такого ощущения, что это может задеть Медведева. Мне представляется, что он не пытается выходить за рамки отведенной ему роли, то есть за рамки роли одного из чиновников путинского руководства. И, соответственно, чем он, собственно, может быть задет? Он выполнил задание своего начальника и вполне удовлетворен, по-видимому, и своими действиями, и, наверное, тем, как начальник их воспринял. На что, собственно говоря, можно реагировать? Ну, возможно, кто-то из его окружения, кто когда-то говорил о том, что будет оттепель медведевская и так далее и тому подобное, ну, условно говоря, уважаемый господин Юргенс, или еще кто-то, кто придерживается все еще, если такие есть, таких же взглядов, может быть задет, но не более того, но даже и в этом случае я не понимаю причин. Все абсолютно прозрачно, и то, что сказала госпожа Ойлан, банально.
Вопрос Вадиму Клюганту. А какие юридические победы, напомните, одержанные ЮКОСом в последнее время за рубежом?
Ну, во-первых, есть продвижение, ну, даже не с этого начнем. Мы ожидаем со дня на день, буквально, ну, к самому ближайшему времени, окончательного решения по жалобе, собственно, компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека. Там уже давно закончены все коммуникации, давно проведено открытое слушание, и суд удалился, как позволение сказать, для принятия решения, но решения все до сих пор нет. А я надеюсь, что оно все-таки когда-нибудь будет, и оно, с моей точки зрения, будет вполне однозначно. Не буду больше комментировать, чтобы никто не упрекал в каком-то попытке давления. Вот, это раз. Во-вторых, есть подвижки и в Стокгольме, и в Гааге по всем вот этим вот вопросам, связанным с незаконным изъятием собственности у акционеров ЮКОСа. Там в одном случае отменено обеспечительное решение, которое было принято по инициативе государства и компании «Роснефть». В другом случае уже взысканы денежные средства, пусть не такие большие на фоне масштабов бедствия по ЮКОСу, но прецедентной является формулировка, которая, в общем-то, признается фактически незаконность того, что было совершено с ЮКОСом. И, в общем, ну, в данном-то случае, конечно, оно все не быстро движется, но такой темп неспешный в целом у правосудия, и в том числе европейского. Но, тем не менее, как говорит, опять же, банальная, но не менее от этого правильная пословица «лиха беда начала». Вот. Можно это называть победами, можно это называть подвижками, это дело вкуса. Вот. Главное одно, что тенденция, она, так сказать, складывается, и как бы тут у нас наши чиновники щеки не надували и не пытались там на черное говорить, что оно белое, вот, оно все равно белое, и оно, это белое, проявляется все явственнее. Вот. Я думаю, что наступивший год нам принесет еще достаточно много подтверждений этой тенденции.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот часто слушаю вашу передачу по поводу Михаила Борисовича Ходорковского. Я вот искренне сочувствую ему, но я хотел бы задать вот как вопрос. Не кажется ли вам, господа, что все время, говоря, оказывая как бы давление на суд, вы этим самым судью ставите в такое положение тяжелейшее, что он может подумать, или он подумает, что о нем подумают, что он испугался давления и пошел на поводу. И поэтому он испытывает, вы говорите, давление со стороны Кремля, потом с вашей стороны. И он, как говорится, вынужден, оказывается, не может быть так свободен, как ему хотелось бы. И получается, что вы со своей стороны лишаете его возможности быть независимым. Потому что если он сделает решение, допустим, освободить, оправдать Ходорковского, то скажут, конечно, он не выдержал давления со всех сторон и поддался. Вы поняли? Это раз. И второе. Вот вы говорите, собственность Михаила Борисовича, вот ЮКОСа, но я, например, считаю, что все это собственность России, народа всего российского. Почему вот так вот надо говорить, что вот это моя собственность, а это не моя собственность, вот это все мне должно принадлежать? Ведь они же захватили все, мы же знаем как, знаем. Так почему же вы вот с этой точки зрения не смотрите на вопрос? Почему нет такой вот какой-то объективности? И ради бога, надо очень то. Вот вы правильно говорите, вот ваш адвокат, господин Клюган, что я не буду говорить, чтобы не заподозрить, что я давлю там на Европейский суд. А почему же он давит все время на несчастного Данилкина? Ведь он же тоже, так сказать, оказывается в сложном положении. Он же тоже боится. Он боится, что о нем скажут, что вот он поддался давлению со всех сторон, что он слабак. Ну, трудно в его голову-то влезть.
Вопрос Александра Савцова. Можно ли считать вот подобную нашей общественной дискуссии формой давления на российский суд?
Ну, я даже не знаю, если честно, как на этот вопрос отвечать. В прессе еще перед тем, как судья Данилкин начал читать приговор, сообщалось о том, что представители российских спецслужб его забирали из дома и куда-то возили. Ну, очевидным образом, никто из, в самом широком смысле слова, нас, ни адвокат Клюган, там, ни адвокат Шмидт, ни ваш покорный слуга, ни, не знаю, Наталья Геворкян, ни тем более Ходорковский и Лебедев, ни Марина Филипповна, ну, никто из нас не могли организовать такого рода действия. Следовательно, их организовали другие люди. По-видимому, те, кто реально стоит за этим приговором, то есть Путин и его приспешники. Значит, соответственно, что бы мы ни говорили, таких форм давления на суд у нас близко даже нет. Кроме того, с каких пор высказывание точки зрения является формой давления. Ну и, наконец, не мы, опять же, в этом же смысле инициировали все это дело, организовали первый процесс, второй процесс, так называемое, выражаясь языком Генпрокуратуры, большое дело ЮКОСа. Мы только реагируем. Максимум того, что про нас можно, комментируем. Какое к чертовой матери давление? Где оно здесь? Ну, а что касается собственности, то эта собственность является по действующему в России закону собственностью, хорошо это или плохо, не всего народа, а конкретной компании, у которой она, собственность, была абсолютно незаконно, абсолютно неправовым и антиконституционным образом изъята, то есть похищена. И независимо от того, какие будут или не будут внесены изменения в законодательство, вот то законодательство, которое действует, оно грубейшим образом в этом смысле нарушено. И я очень надеюсь, даже до того момента, когда совершившие это преступление понесут за него ответственность.
Анатолий Ермолин, заместитель главы правления общественной организации «Открытая Россия», депутат Государственной Думы 4-го созыва, считает реакцию Европы адекватной происходящему в России.
Мне нравится эта идея. А как еще воспитывать тех, кто не хочет соблюдать российские законы? Я считаю, это абсолютно адекватная реакция, давно было пора так начинать поступать. Меня это лично нисколько это не задевает с точки зрения там великой державного шовинизма. Я считаю, что это правильно, и Запад давным-давно должен как-то более активно реагировать на то, что происходит в нашей стране. А то получается вроде как какая-то негласная поддержка всего, что здесь происходит при разговорах о демократии. Так что мне эта идея нравится. Месседж уже направлен тем самым чиновникам. Пускай теперь они переживают, как в известном анекдоте говорится.
Вопрос Вадиму Клюганту. Допускаете ли вы, что судья Данилкин подвергался какого-либо рода давлению и был вынужден отложить оглашение приговора и так далее?
У меня никаких сомнений в этом нет. Я думаю, что вот этот товарищ, уважаемый радиослушатель, который говорит, что он внимательно следит, но даже, похоже, не знает, что судья Данилкин уже свое слово сказал в виде приговора на 14 лет лишения свободы. И как хлам все наши доводы защиты и еще десятки судебных решений, вступивших в законную силу, просто отбросил в помойку. И, значит, это результат, видимо, нашего давления, по мнению того радиослушателя. Вот. Ну, а когда выступает так называемый национальный лидер, премьер-министр страны, и в момент, когда судья находится в совещательной комнате, упомянув то обвинение, которое судья разрешает, говорит, что надо исходить из того, что оно в суде доказано, и когда потом пресса публикует материалы о том, что на судью оказывается давление прямо с угрозами, значит, направленное на вынесение максимально сурового приговора, и это не только не опровергается, но и никакого расследования не проводится, хотя такая информация – это безусловный повод для уголовного расследования и проверки тех фактов, которые сообщает пресса, то я не понимаю вообще, что мы здесь обсуждаем. У нас рассмотрение дел в судах открытое. Оно открытое для того, чтобы каждый мог прийти, услышать, а потом в полном соответствии с Конституцией высказать свое мнение. Вот. Так что надо тут немножечко грубовато сказать, но все-таки мухи-то от котлет отделять, и демагогией заниматься, наверное, здесь бессмысленно, потому что все абсолютно очевидно. Вот. Тоже точно так же, как и в вопросе о собственности. Ну, во-первых, пока мы не научимся уважать собственность, в том числе и в первую очередь частную, нам цивилизованной жизни не видать. А во-вторых, я не знаю, что знает тот радиослушатель про то, как там чего-то захватили, но если есть такое желание и способность что-то доказать, то такое обвинение надо было предъявлять, а не обвинять в том, что Ходорковский украл всю нефть у добывающих компаний, за которую они получили прибыль 2 миллиарда долларов, не говоря о всех покрытых затратах. И тогда судить за захват собственности, а не за похищение всей нефти. Поэтому вот эти вот все демагогические разговоры, я по-другому их просто назвать не могу, они периодически вбрасываются то чиновниками, то некоторыми депутатами, то вот просто там людьми, которые то ли не понимают, то ли специально это делают. Это просто говорит о том, что по существу сказать нечего.
Напомню, что в нашей программе участвует Вадим Клюгант, адвокат Михаила Ходорковского, Александр Осовцов, бывший директор программы фонда «Открытая Россия». Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сотрудники милиции покидают Манежную площадь, которая была полностью блокирована в связи с сообщениями о намерении националистов провести там несанкционированную акцию. Возобновлен доступ туристов на Красную площадь, однако вход в Александровский сад по-прежнему закрыт. Дело обвиняемых в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой будет рассматривать суд присяжных. Заседание суда будет открытым, отбор коллегии заседателей назначен на 27 января. В Новосибирске суд сегодня признал законным возбуждение уголовного дела против художника Артема Лоскутова. Таким образом, суд отклонил жалобу адвокатов одного из организаторов неформальных первомайских шествий «Монстраций». Тверской суд Москвы завтра рассмотрит апелляционную жалобу сопредседателя оппозиционного движения «Солидарность» Бориса Немцова на судебное решение об его административном, о его административном аресте. Об этом «Интерфаксу» сообщили адвокаты оппозиционного политика и пресс-секретарь суда. Слушание об экстрадиции основателя веб-сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа из Великобритании в Швецию пройдут 7-8 февраля. Решение об этом во вторник принял суд в Лондоне. Минский городской суд во вторник оставил экс-кандидата в президенты Белоруссии Владимира Никляева под арестом. Данное решение обжалованию не подлежит, сообщил «Интерфаксу» адвокат Никляева. В Грузии в результате взрыва на военной базе Крацаниси погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще 12 госпитализированы с ранениями. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе поездки по странам Ближнего Востока прибыла в Йемен. Это первый визит главы внешнеполитического ведомства США в страну за последние 20 лет.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективы введения санкций против гонителей и опальных фигурантов дела ЮКОСа мы сегодня обсуждаем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи в первой части нашей передачи. На прямой телефонной связи был Вадим Клюмкин, адвокат Михаила Ходорковского. Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу, чтобы наших депутатов и чиновников страх того, что их не выпустят в Европу, лишает разума. Вот, например, Марков сегодня орал, что это только русофобы хотят, так сказать, которые ненавидят Россию, вот хотят ввести эти санкции. И не понимают, что именно вот эта вот новая, так сказать, система лишения индивидуальных возможностей, так сказать, поехать за границу и является-то не русофобством. Раньше все валили на всю Россию, а теперь только на отдельных лиц. И именно они говорят о том, что они не против России, не против русских, а против вот этих воров, демагогов и, так сказать, других товарищей. И очень правильная вот эта система именно лишать их, всех их благ, тех, кто, так сказать, наоборот, старается, чтобы Россию превратили опять в жупел какой-то.
Вопрос Александра Осовцова. Справедливо ли, по-вашему, что, например, санкции Европейского суда по правам человека распространяется на всю Россию, и, например, штрафы выплачиваются из государственного бюджета, то есть из кармана налогоплательщиков, а не из кармана тех чиновников и горе-бизнесменов, которым досталась собственность ЮКОСа?
Да, справедливо. Во-первых, это не функция Европейского суда разбираться, что и почему происходит на территории суверенного государства. Во-вторых, в данном случае, коль скоро участникам соглашения о создании и функционировании Европейского суда по правам человека является Российская Федерация как государство, то и ответственность за нарушение несет государство Российской Федерации и его бюджет. Ну и, наконец, последних и самых главных – не мною и не сегодня, а несколько сот лет назад сказано, что каждый народ имеет такое правительство, которого он заслуживает. Если мы имеем то правительство, которое ежедневно, ежечасно нарушает права нас как граждан, и отдельные люди из числа нас как граждан обращаются в Европейский суд, то, стало быть, это мы, как граждане, не могли защитить ни наши собственные права, ни права наших сограждан. И несем за это коллективную ответственность. Вот если и когда мы сумеем сформировать в России такую власть и такую судебную систему, которая, ну, в идеале вообще ничего не будет нарушать или будет нарушать гораздо меньше, то тогда, следовательно, и наш общий карман под названием государственный бюджет будет страдать меньше. Наконец, последних. Я не думаю, что это такая уж серьезная мера наказания для нас, для всех, потому что наш государственный бюджет есть собственность высшего чиновничества России. Ко всем остальным он имеет, ну, весьма и весьма косвенное отношение.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, считает угрозы Европарламента пустой декларацией.
Европейские парламентарии в очередной раз берутся не за свою работу. Они не могут никак повлиять на выдачу виз, это делает исполнительная власть, но они хотят что-то продекларировать. Мне кажется, это очень вредная практика вмешательства во внутренние дела других государств. Даже если они и носят такой декларативный символический характер. Ну, а по большому счету, нашей бы элите правящей надо позадуматься, потому что возникает вопрос, а кто вообще управляет? Если вы сотнями тысяч уезжаете за рубеж вместе со всем своим имуществом и с этими капиталами, если вы деньги и счета храните в их банках, то, наверное, наступит когда-то момент, когда вам могут и сказать, как вы должны себя вести. Так вот, вообще-то я бы на месте западноевропейских парламентариев опечатала все эти счета нашей, так сказать, элиты зарубежные, лишила бы их собственности и запретила бы всем им, без исключения, въезд на территорию европейских государств до тех пор, пока они не докажут легальность происхождения этих средств.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я всесторонно поддерживаю, если такое решение Евросоюза или европейских органов будет, но, к сожалению, эти люди, которые принимают такие решения, они и без территории Европы, есть им где отдыхать и где гулять. А другое я хочу сказать, которое, наверное, вам всем известно, мне кажется, господин Ходорковский не выпустят до 2012 года, это однозначно, до выборов. После может что-то измениться. Ни при каких обстоятельствах нельзя было его, по мнению или по мнению Путина, до этого выпускать. Спасибо вам.
Вопрос Александра Савцова. Насколько болезненно вот эти угрозы, судя по реакции Бориса Грызлова, и еще по прежним реакциям на список Кардина по делу Магнитского для российской политической элиты?
Ну, уже, по-моему, более-менее звучало, что для некоторых из тех, кого это непосредственно, я надеюсь, коснется, это будет довольно болезненно. Ну, сами представьте себе, у человека, там, условно, у его жены домик в Испании, или сын учится в Англии, а то и вся семья живет где-нибудь во Франции, в Италии, в Швейцарии. Евросоюз, правда. Ну вот, и, соответственно, он не может отдыхать на своей испанской даче, не может проведать своего сына в Оксфордском университете, ну и так далее. Болезненно, неприятно, неудобно, меньше комфорта в жизни, но все-таки не смертельно. И тем более, как я уже говорил, это не будет касаться ни самого главного Путина, ни даже Грызлова. По статусу формальному он же председатель парламента. Ну, председатель палаты парламента. Поэтому такого рода фигуры это ведь не коснется. Это коснется более низкого ранга персонажей. Ну, все равно это лучше, чем ничего. И это некоторого рода демонстрация. Ну и, наконец, это все-таки будет иметь некое моральное звучание. Потому что, хотя Марков тут и порол какую-то чушь насчет того, что это вмешательство во внутренние дела, и вроде под Березкин повторял, но это же наоборот. Это решение касается исключительно внутренних дел тех государств, которые их принимают. Это они говорят, что вот этих мы у себя видеть не хотим. Мы не хотим, чтобы они ходили по улицам наших городов. Мы не хотим, чтобы наши граждане рисковали пожать им руку. Вот о чем речь. Это важно как действие морального плана, констатирующее стремление поддерживать хороший моральный климат в своих странах.
Лев да-да-да.
Россия это поймут.
Спасибо, Александр. Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», уверен, что санкции должны коснуться высших чиновников государства.
То, что говорили о том, что чиновники должны наказываться, бесспорно, да. Но надо не забывать, что указание перед даже окончательным принятием постановления судьей, указание дал не кто-нибудь, а премьер-министр. Он там не оговорился. И поэтому вмешательство столь крупного чиновника в значительной степени предопределило результаты этого судебного процесса и оказывало колоссальное давление на Данилкина. Поэтому надо было высказаться по поводу Путина. Европарламент этого не сделал. Поэтому, мне кажется, это только начало обсуждения процесса Ходорковского-Лебедева в европейских структурах. Оно должно продолжаться, должно выходить на конкретные фамилии, прежде всего на фамилию Путина. Он прямо дал указание, какой приговор должен ожидать Ходорковского-Лебедева именно по второму процессу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два пункта, Владимир Алексеевич. Первый – это будет вам благодарность, а второй – вопрос будет адвокатом. Так вот, вам благодарность, конечно, за Маркова и за очень многих депутатов, которых вы сюда приглашаете, потому что еще Петр Первый даже дал указ, чтобы глупость каждого была видна всем. А за Маркова, ну, это просто замечательно. Ну, уж так компрометировать своих хозяев, его слушать очень здорово. Конечно, почаще приглашайте, лучшего компромата на власть не найдете. Это вам благодарность. А вот вопрос с адвокатом такой. Видите, уже этот, как бы сказать, и Подберезкин уже тоже забеспокоился и говорит, что, ну, если мы тут сами не можем справиться с этими воровской, с этой шайкой, то, может быть, Запад нам поможет. А ведь действительно призрак грабил по Европе много этих судебных процессов юкосовских, и призрак ноги, или ноги, ноги, уже забродил. Помните, когда можно было арестовывать любую собственность государственную, если государство там у кого что-то украло? И вот тогда собственность чиновников, считая их в офшорах, действительно могут быть арестованы, когда будут эти иски государству. Как это повлияет? Ну, им же, в общем, не нужен, им надо деньги сохранить. Вот это сама по себе юридическая ситуация. Вот она возможна, когда будет и все их там островные, кипрские и все другие офшоры, счета в офшорах будут арестованы, и вся их собственность, так сказать, и в Испании, и во Франции, и на Лазурном берегу.
Да, ведь эти санкции Евросоюза предусматривают и экономические меры. Вопрос Александра Савцова. Насколько реально вот конфискация собственности нерадивых или даже преступных российских чиновников?
Ну, прям скажем, пока мало реально. Во-первых, потому что, как справедливо Александр Николаевич сказал, считаты в основном в офшорах. А офшоры, о которых здесь идет речь, как правило, это даже не Кипр и не остров Джерси британский. Это Каймановы острова, это там остров Науру, это вот всякая такая вещь. И поэтому до этих мест, собственно, и добраться трудно, и самое главное, это не Евросоюз никакой. Что касается собственности, ну, если постановление будет принято, если оно Европарламентом, я имею в виду, если национальные судебные полицейские органы примут его к исполнению, и если у фигурантов будущего гипотетического списка окажутся объекты собственности, принадлежащие лично им и на них зарегистрированные, ну, возможно, тогда до этого действительно дело и дойдет. Но здесь слишком много, все-таки, видите, допущений, каждый из которых сопровождается словом «если», поэтому я все-таки не думаю, что до этого может всерьез дойти, хотя черт его знает, может и дойдет, и может действительно среди них и такие дураки есть, которые дома на Лазурном берегу на свое имя покупают. Ну, дай бог, дураков учат.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Наполеон говорил, что он корону подобрал в Клоаке, очистил ее и одел. Также и Ходорковский подобрал компанию в грязи, в дерьме. И вот благодаря его таланту, благодаря Божьему удару, он сделал компанию первоклассной. Это я всем москвичам говорю, которые завидуют. И вот погонщики ослов позавидовали и отобрали у Ходорковского эту компанию. Что ж, это приговор не Ходорковскому вот недавно Данилкин вынес, а России. И мы все будем свидетелями гибели России, она уже не жилет, нет суда. Все, судом покончено. Это должны все знать. И коррупция, вот эта ржа, этот бандитизм, все съест. Спасибо.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, подорвало ли вот это решение Хамовнического суда в очередной раз, может быть, инвестиционную привлекательность России?
Вы знаете, на самом деле я не думаю, что серьезно подорвало, потому что никакой инвестиционной привлекательности, по большому счету, у России давно нет. Она никогда не была особенно велика. Извините. А уж после первого приговора Ходорковскому-Лебедеву от нее и вовсе ничего не осталось. Сейчас уже мало кто помнит фамилию судьи Колесниковой, которая тогда выносила приговор в Мещанском суде. Но в смысле инвестиционной привлекательности Данилкин уже мало что мог здесь, мало что смог здесь ухудшить. Уже тогда было замечено, что долгосрочных инвестиций реально из-за рубежа, вот не с тех самых офшорных счетов российских же бизнесменов на их же собственные проекты в России в виде кредитов самим себе, а реальных зарубежных инвестиций, долгосрочных, я подчеркиваю, в российскую экономику уже тогда практически не осталось. Краткосрочные, портфельные, это же не инвестиции в строгом смысле этого слова. Это сегодня пришли на бирже, что-то купили, поднялось, продали с прибылью, опустилось, продали с убытком и тут же ушли. Поэтому у меня нет ощущения, что Россия способна сейчас много потерять с точки зрения иностранных инвестиций, потому что она их просто не имеет.
Александр Подробинник, правозащитник и бывший советский политзаключенный, приветствует новую инициативу европарламентариев.
Инициатива по лишению чиновников, причастных к делу ЮКОСа, въездных виз может оказать определенное влияние на тех людей, которые принимают решения, поскольку они, очевидно, все более всего озабочены своим собственным положением, своими собственными возможностями. Если они лишатся этих возможностей, это будет для них, ну, по меньшей мере, неприятно. А с другой стороны, я должен сказать, что такие решения, как по делу Магнитского, как по делу Ходорковского и Лебедева, это такие локальные частные проявления. И в конце концов, я думаю, что Евросоюз и вообще Запад должен понять, что это системные нарушения, и к нарушениям прав человека, к нарушению права на правосудие в России надо относиться более глобально, в целом, не принимая решения исключительно по одним действительно вопиющим, возмутительным случаям, но и пытаясь воздействовать на изменение политической ситуации в России в целом.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, Европарламент, по-моему, в очередной раз продемонстрировал интеллигентскую мягкотелость в худшем этом смысле. Значит, ну, я, конечно, безусловно, поддерживаю его решение, но, как уже тут неоднократно говорилось, оно должно предприниматься в отношении одного человека, а не составления каких-то списков. Если бы они вынесли решение относительно Путина, это, безусловно, имело бы резонанс и имело бы эффект.
Мы этот вопрос переадресуем Александру Мирскому, депутату Европарламента, члену Комитета по иностранным делам. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Кто, по-вашему, заслужил бы тех вот визовых и экономических санкций, о которых вчера говорилось на вашем заседании?
Вчера на заседании?
Ну да, вот когда выступали Хейди Хаутала и когда выступала бывшая министр иностранных дел историк Кристина Ойланд. Они призвали коллег рассмотреть возможность введения визовых и экономических санкций против тех российских чиновников, которые причастны к вынесению приговора Ходорковскому и Лебедеву.
Вы знаете, у меня позиция достаточно сложная в этом отношении, потому как я как депутат не только Европарламента, но и бывший председатель фракции в латвийском парламенте, всегда задавался одним вопросом. Откуда люди за 15 лет заработали сотни миллиардов? Значит, были какие-то дыры в законодательстве, значит, было, наверное, некрасивое использование как проститутки закона одной или другой страны. значит, некрасивое, некорректное и так далее. Вот, ну, вы знаете, у нас в Латвии есть тоже такие олигархи. Они, конечно, не сравнятся с теми людьми, которые в России приватизировали природные ресурсы, которые принадлежат народу. Вот. Другой вопрос. Другой вопрос. Есть разные олигархи. Есть те олигархи, которые живут в Лондоне, у них все хорошо, и футбольные клубы у них. Есть те олигархи, которые живут за границей, потому что их прижали, и потому что их позиция не совпадает с позицией, скажем так, лидеров страны, я имею в виду России. Здесь много вопросов разных, но главный вопрос, на мой взгляд, здесь не какие санкции собирается применить Россия, а почему именно обратили внимание именно на Ходорковского. Потому что к Ходорковскому есть много вопросов не криминального характера, а вопросов таких, которые касаются того, каким образом человек стал владеть одной третью национальных богатств России, вот каким образом это произошло. В этой связи, наверное, нужно было заняться на месте бы, скажем, руководства России, я бы занялся тем, что ревизировал бы все законы и сделал бы какой-то большой анализ всего того, что произошло в России за последние 20 лет. И тогда, чтобы это не было единственно точечным мерами, которые как бы на сегодняшний день, ну, скажем так, выглядят, ну, не совсем гуманно. Я бы был, может быть, на месте руководства России более взвешен по отношению к тем фигурантам Лебедеву и Ходорковскому. Но, с другой стороны, когда я смотрю на это как простой обыватель, я задаюсь одним и тем же вопросом. А где вы были раньше? Где вы были в 2001 году? Почему вы так долго сосуществовали? Откуда взялась такая вражда между олигархами и президентом России и так далее и тому подобное? Ну, по большому счету, вы уж меня извините, я поддерживаю руководство России, которое нашло в данном случае возможность как бы показать всем остальным олигархам, кто в доме хозяин. Я поддерживаю, потому что то разграбление России, которое продолжалось в течение последних 20 лет, но оно беспрецедентно, когда на счетах в банках за границей находится чуть ли не половина бюджета России. Вот. Поэтому все тут потуги обвинить Россию, моих коллег обвинить Россию в том, что негуманно подошли к Лебедеву и к Ходорковскому, а затем объявить какие-то штрафные санкции в отношении России, это полумеры. Садитесь за стол переговоров с руководством России по-серьезному. Садитесь, выдвигайте, найдите аргументы. Ну, потому аргументы и разговаривайте с Россией на этот счет. Но, с другой стороны, вы понимаете, эта позиция Европарламента и моих коллег, она, как вам сказать, она тоже цинична. Вот я депутат от Латвии. Сколько бы я ни разговаривал с своими коллегами по Европарламенту о том, что в Латвии 350 тысяч русскоговорящих жителей Латвии не имеют основных избирательных прав, здесь все отворачивают лица и говорят, нет, это нормально. То есть они решили заниматься на территории России правовой деятельностью, или, скажем, подсказать им, как им жить, в то же время забывают о том, что происходит на территории Евросоюза. То есть, понимаете, какая-то такая две стадии. Здесь вот показать вот эти плохие, эти хорошие. Нет, в мире в нашем нет мир не двухполярный, он многополярный. Мы должны друг друга понимать, и тогда нам будут понятны те действия, которые происходят в России. Будет понятно, что происходит в Латвии. Если вы хотите кому-то указывать на то, что есть какие-то нарушения, давайте решать их на территории Евросоюза, когда 800 цыган берут, как мешок с картошкой, перемещают из Парижа в Румынию. Это тоже ненормально, когда премьер-министр в Венгрии вот только что объявил о том, что у него есть будет специальная полиция, которая будет преследовать журналистов. И это тоже нормально, потому что фракция народных партий считает, что это нормально. Это многополярно. То есть, если все это охватывать, мы придем в никуда. Но мы должны вести диалог. И вот, как сказал мой очень хороший друг, бывший министр финансов, а ныне евродепутат Ивари Падар, коллега из Эстонии, с которым мы очень дружно сидим и заседаем вместе, он сказал, пусть лучше все сидят вместе в Европарламенте и ругаются на этом большом форуме, чем начнут эти споры решать танки, пушки, самолеты, как это было не раз. Пускай это дешевле всем странам Европы иметь такой диспут и так далее. Поэтому, если это кого-то обижает, что кто-то собирается там каких-то чиновников не пускать в Евросоюз, обижает, пусть кто-то лучше обижается у себя дома, чем когда он обижается и летят самолеты в разные стороны и так далее. Это было не раз.
Спасибо большое. Это Александр Мирский, депутат Европарламента от Латвии. Вопрос Александру Осовцову. Как, по-вашему, нужны ли еще усилия единомышленников Михаила Ходорковского, чтобы доказать, что его приговор был политически мотивированным?
Да, безусловно. И это прежде всего ежедневные по возможности усилия каждого из нас перед любой доступной нам аудиторией по разъяснению ситуации. Как это не покажется странным, возможно, многим из тех, кто сейчас меня слышит, но даже в Москве живет очень много людей, я просто с такими сталкиваюсь сам, которые и имени такого Ходорковского толком не знают, с трудом вспоминаются, да, что-то слышали, но конкретно ничего сказать не могу.
Как по-вашему, как вот, судя по мнению Александра Мирского, тоже разногласия предстоят в комитете по иностранным делам и по правам человека, как, по-вашему, проголосует Европарламент?
Ну, откуда же я знаю, Европарламент, он же все-таки парламент, то есть место для дискуссии. И я с уважением отношусь к незнакомому мне до сегодняшнего дня вообще никак депутату Мирскому, хотя, на мой взгляд, у него в голове некая каша. Но это ведь не моя проблема, это проблема его и его избирателей. Значит, из того, что он говорил, я совершенно не представляю себе даже, как он мог голосовать по этому вопросу. Может, против, может, за. Надеюсь, что Европарламент в результате эту инициативу одобрит. Но если нет, даже это будет свидетельством того, что это парламент. Хотя, наверное, если не одобрит, я буду, расстроен, буду считать, что, скажем так, российские традиционные способы влияния не чужды некоторым депутатам Европарламента.
Спасибо. Напомню, что перспективу введения санкций против гонителей фигурантов дела ЮКОСа мы сегодня обсудили с адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, депутатом Европарламента от Латвии Александром Мирским и бывшим директором программ фонда «Открытой России» Александром Осовцовым. Все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Утром я раздвинул шторы и увидел женщину пожилую, маленькой девочкой. Она в руках держала плакат «Литва, прости нас».
Вильнюс, январь 91-го. Всю эту неделю воспоминания о первом предвестнике переворота в СССР. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 на следующий день. Время московское, радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.